«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Дело о январских событиях 1991 года в Вильнюсе на рассмотрении литовского суда. Религия в президентской кампании в США. Визит Барака Обамы на Кубу, аргументы «за» и «против». И проблемы исследования воздействия порнографии на человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела, беспрецедентного для Литвы по объему, о январских событиях 91 года, когда советские военные силы пытались свергнуть избранную народом власть. Из 65 фигурантов этого дела перед судом предстали лишь двое подозреваемых. Остальным обвинение будет вынесено, судя по всему, заочно. Из Вильнюса наш корреспондент Ирина Петерс.
Пострадавших в этом деле почти 500 человек, свидетелей около 1000. Дело состоит из 700 томов. Обвиняемых защищают 60 адвокатов. Поскольку у Вильнюсского окружного суда нет помещений, где могли бы разместиться все участники такого процесса, заседание транслируется в фойе здания. Итак, 65 человек обвиняются в запрещенном международным правом обращении с людьми, убийствах и нанесении увечий, в использовании военных мер против мирного населения. Обвиняемые, фактически все проживающие за границей, о судебных заседаниях информируются через Министерство юстиции Литвы путем отправки повесток по месту жительства. Фигурантам этого дела таким же образом сообщают, что если они решат участвовать в судебных заседаниях, то будет остановлено исполнение европейского ордера на их арест, чтобы они могли въехать в Литву. Обвинения по этому делу предъявлены в частности бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, бывшему главе Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимиру Усхопчику, второму секретарю бывшей Компартии Литвы Владиславу Шведу и другим. Судя по всему, подозреваемые, за исключением лишь двух человек, сейчас находящихся в Вильнюсе, это граждане Российской Федерации Геннадий Иванов и Юрий Мель, будут судимы заочно, без их присутствия. Напомню, 13 января 1991 года советские военнослужащие пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая годом раньше, в марте, объявила о независимости от СССР. При занятии советскими солдатами Вильнюсской телебашни и здания литовского радио и телевидения погибли 14 мирных граждан, около 1000 безоружных людей пострадали. Хотя советским военным тогда удалось захватить телебашню и здание литовского радио и телевидения, они не решились брать штурмом Сейм, который защищали тысячи людей. В 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении преступлений уже были осуждены 6 человек из числа литовских коммунистов. И вот сейчас, спустя 25 лет после январских событий, местный суд начал рассмотрение дела. Говорит заместитель председателя Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас.
Несмотря на продолжительное собирание материалов, правосудие все равно должно состояться. Раньше или позже 2 человека, 10 человек, но люди, которые в свое время решились на военное преступление, их все равно достигнет рука правосудия. Конечно, тогда мы не думали, что осуществление правосудия будет таким длительным, что те люди, которые совершили преступление, найдут убежище в России. Россия ни в какой мере не пожелает сотрудничать для осуществления этого правосудия. А то, что процесс все-таки сдвинулся с места и начался суд, в нашем обществе это воспринимается позитивно.
Вы могли бы присоединиться к такому мнению, что это произошло из-за того, что нашлась и проявилась политическая воля?
Я бы называл это другими именами. Часть судей и прокуроров сошли с рельсов инерции, когда дело практически было опущено на самотек. Формально пишется просьба России, чтобы она предоставила возможность опросить обвиняемых. Получаем ответ, что такой возможности нет, и через год опять повторяем такую же просьбу. Теперь уже инерция такая преодолена, наши органы действуют более активно. сменилась часть руководителей, которые это дело пустили на такой самотек.
Роберт Асповилайтис, это сын человека, который погиб во время январских событий, возлагает главную вину на тогдашнего руководителя Советского Союза Михаила Горбачева. В 2012 году Роберт пытался инициировать дело по лишению Горбачева Нобелевской премии. Последнее обращение Литвы в офис Михаила Горбачева, там представители ответили отказом.
Я был свидетелем тех событий. Мы тогда возлагали ответственность именно на Михаила Горбачева. Прямую ответственность. Через 25 лет эта наша позиция в принципе не изменилась. Как президент тогдашний имел возможность остановить кровавые события. Он остановил дальнейшую эскалацию. Но если смотреть на сущность, в свое время он принимал представителей Литвы, Буракевичус, Ермолавичус, съехали в Москву, предлагали свои планы для свержения законного правительства и руководства Литовской Республики, практически содействовал им, и военные пошли по организации переворота. То есть его ответственность остается.
Отвечает ли военнослужащий, подчиненный за выполнение преступного приказа? Насколько вот эта ответственность, если этот приказ был преступный, справедливо разделять на разных участников? Этот вопрос будет рассматриваться в ходе Вильнюсского суда, где присутствует двое рядовых, можно сказать, военнослужащих Советской армии, которые отрицают свою вину и говорят, что они исполняли приказ. Существует ли в Литве правовая база, чтобы вот эту дилемму решить?
Исполнение таких приказов не освобождает от ответственности. Это аксиома. Каждый человек чувствует и знает, какие приказы являются преступными. Если этого не было, если рядовой, например, исполнитель не берет на себя ответственность, практически мы бы реабилитировали всех военных преступников, которые тоже могли бы сослаться на исполнение приказов вышестоящих.
Преступление, речь о нем идет в таких случаях, когда военный направляет оружие против мирных граждан.
Да, именно так. Эти принципы в международном праве существуют. Было государство, которое военным путем, репрессиями пыталось остановить освобождение наших государств. Я бы сравнил с борьбой за демократическое управление, за самостоятельность, за независимость, за свободу. Эта борьба иногда приводит к жертвам, но если не было этой борьбы, жертв было бы еще больше. Правосудие спустя и несколько лет, иногда и несколько десятилетий, все равно достигает преступников.
Говорил парламентарий Арвидас Анушаускас. В ходе десятилетий, прошедших с момента рассматриваемых событий, дело расследовали в разные годы с разной степенью интенсивностью. В Литве порой звучали недовольные голоса о затягивании процесса, возможно, нежелание ссориться с восточным соседом. Хотя именно раньше, лет 15 назад, когда между Литвой и Россией существовал диалог, в том числе юридический, и стоило до конца прояснить это дело, а теперь время упущено. Так считает литовский историк Альгимантас Каспаравичус, который, призывая к обязательному и справедливому возмездию за преступление, относится, к его собственному сожалению, к числу скептиков по поводу успешности начатого в Вильнюсе судебного разбирательства.
Наверное, все-таки будет это более иметь символический характер. Любые преступления, тем более против человечества, должны иметь четкую правовую оценку. Однако в данный момент я не вижу, что это дело более-менее серьезный результат будет иметь. Сегодня, в начале 21 века, международное право не переживает лучшие времена, и я вижу определенное смещение, можно сказать, и даже вообще развал в международных отношениях, в том числе и в международном праве. Уже более узко то, что касается Литовской Республики. Я очень сожалею, что это дело так много опоздало. К сожалению, за 25 лет не было существенных попыток сделать международный трибунал привлечь к этому делу авторитетных специалистов международного права или уголовного с Западной Европы. Ну и сегодня мы имеем то, что имеем. Только два фигуранта этого дела непосредственно в судебном зале, других судят заочно. Литовская республика, к сожалению, не получила подозреваемых даже из Украины. Были ли исторические прецеденты? Дело 13 января 1991 года отчасти можно, наверное, сравнивать с событиями, которые произошли 30 января 1972 года в Северной Ирландии. Кровопролитие в Боксайде, когда используется военная сила, вследствие того гибнут люди, имеет очень долгую историю, и путь к справедливости здесь очень-очень долгий. В принципе, сегодня никто еще не может сказать, с точки зрения справедливости, закончится дело в Великобритании, по-моему, то же самое. Трудно сказать, я имею в виду по большому счету, как закончится вот это дело 13 января в Вильнюсе. Очень много политики и мало права.
Отвечает ли рядовой военнослужащий, у которого в руках оружие, за то, были ли его действия преступными?
Нюрнбергский процесс. Две вещи. Политическая ответственность за преступление против человечества и ответственность непосредственно людей была довольно четко, насколько это возможно, разделена. Суд признал определенные организации преступными со всеми из этого вытекающими последствиями. А уже когда говорилось о исполнителе этих приказов, взвешивались факты бывшему солдату или офицеру, инкриминирующие факты, состав преступления. Но только из-за того, что несколько миллионов немцев принимали участие во время Второй мировой войны, не все же они были осуждены из-за того, что верхушка Третьего рейха оказалась преступной. Есть такой прецедент произведения политической ответственности и отдельно взятой личности. А вот если смотреть в литовскую ситуацию, то нет столько специалистов международного права, которые бы могли без зависимости от той или иной политической воли принимать очень чувствительные решения. Это довольно сложно. Нюрнбергский процесс продлевался очень долго, и в нем участвовали несколько ведущих мировых держав. И то это очень-очень трудно делалось. И с ошибками, и с компромиссами оставались, прямо скажем, определенные лазейки для преступников. Но чтобы Литва, одна молодое государство, смогло бы сделать такое правосудие, какое было в Нюрнберге, я лично очень сомневаюсь.
Зачем же тогда суд?
Любое общество стремится к справедливости, но не всегда может четко взвесить свои возможности. Здесь мы немножко переоцениваем свои юридические возможности. Сейчас судят двух участников. Он же не сам, этот солдат или офицер сел в танк и приехал, был приказ. Есть люди, которые непосредственно должны нести ответственность за свои деяния. Часть бывшей политической элиты и военной верхушки СССР. Но, по сути, эти люди недостижимы. Должны признать, что время уже пропущено между Вильнюсом и Москвой, в том числе и по поводу правовых дел. Последние 2-3 года диалог практически сведен к нулю.
Историк Альгимантас Каспаравичус. Следующий собеседник – Робертас Павелайтис, ранее упомянутый, который в январе 91-го потерял отца и который добивается в первую очередь ответственности за эти события Михаила Горбачева.
Этот вопрос поднимаю и буду поднимать, потому что его ответственность в этих событиях не оценена. И какая его роль была? Я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть доказательства, которые они имеют, и исследовать это. То, что Российская Федерация отказывается сотрудничать, это делает расследование очень трудным. Сам Михаил Горбачев отказывается говорить об этом, объяснять, что там было. Да, много времени упущено. Об этом ясно показало парламентское расследование. Были годы, когда не было сделано ни одного процессного решения, когда только один прокурор работал над этой массой томов. Но последние 5 лет вижу, что больше внимания, больше ресурсов, больше прокуроров работают. Большая часть этого расследования уже в суде. Достижение. Посмотрим, как все будет. Россия и Белоруссия делают все, чтобы преступность этих людей не была рассмотрена, и они не получили ответственность за это. Наш суд может принять решение заочно. Ответственность лежит в этих странах, в правительствах этих стран.
Это было мнение Робертаса Павелайтиса. Политический обозреватель газеты «Литовос Ритас» Витоутас Бруверис по поводу рассмотрения дела 13 января, как, впрочем, и похожих дел в других бывших советских республиках, призывает к терпению.
Иногда люди просто психологически не готовы к тому факту, что они находятся внутри огромного исторического процесса. Распад Советской империи. Я думаю, что это будет еще очень долгая история, как в Литве, так и в Украине. В Литве мы видим, что только-только это до зала суда дошло. Это огромный процесс.
Рассмотрение дела 13 января Вильнюсским окружным судом продолжается. Очередное заседание 29 февраля.
О беспрецедентном для Литвы судебном деле о январских событиях 91 года рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Нынешнюю президентскую кампанию в США некоторые журналисты назвали самой католической за всю историю страны. Правда, за последние годы число кандидатов католиков сократилось, но избиратели-католики по-прежнему являются самой многочисленной религиозной группой в стране. Они составляют 22% населения. Какую роль при голосовании играет вероисповедание кандидата и избирателя? Религиозный аспект выборов обсуждался недавно в ходе видеоконференции, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Религия далеко не всегда играла значительную роль в американской политике. Многие отцы-основатели США были людьми религиозно-пассивными и внесли в Конституцию гарантию свободы вероисповедания. О некоторых президентах публика так и не узнала, какую веру они исповедуют и исповедуют ли вообще. Это относится в частности к Томасу Джефферсону и Аврааму Линкольну. Джон Квинси Адамс и Франклин Пирс при вступлении в должность не клялись на Библии, а Тедди Рузвельт не сказал «Да поможет мне Бог». Религиозный вопрос вышел на первый план в 1960 году, когда кандидатом от Демократической партии стал католик Джон Кеннеди. Он тогда торжественно заявил, что намерен строго придерживаться принципа отделения церкви от государства и не примет наставлений ни Папы Римского, ни какого-либо другого пастыря. В нынешней президентской кампании участвуют 2 католика, причем один из них в прошлом мормон, баптист, англиканин, методист, пресвитерианин, методист седьмого дня и еврей. Дополнительный интерес к религиозной теме возник после заочной полемики республиканского кандидата Дональда Трампа с Папой Франциском. Консервативные средства информации изображают ее так, будто первым начал папа. На самом деле инициатором был Трамп. 18 февраля папа посетил мексиканский город Сьюдад-Хуарес, расположенный на границе с США. Там установлен крест в память о тех, кто погиб, пытаясь пересечь границу. У креста папа совершил мессу, которая транслировалась на стадион Эль-Пасо, города, расположенного по другую сторону границы. По этому случаю Дональд Трамп, обещающий построить непреодолимую стену между 2 странами, и сделал свое заявление в радиоинтервью.
Я думаю, что папа очень политическая личность. Он не понимает проблемы, с которой сталкивается наша страна, не отдает себе отчет в опасности открытой границы, какая у нас с Мексикой. Мексика использовала его, потому что Мексика хочет, чтобы граница оставалась какая есть, потому что нынешнее положение их обогащает, а нас разоряет.
В самолете на обратном пути в Рим один из сопровождавших папу журналистов спросил его, что он думает об этом высказывании Трампа, причем допустил вольность в его изложении. Трамп не говорил, что считает папу пешкой в руках мексиканского правительства.
Хвала Господу, что он так сказал, ведь Аристотель определяет человека как политическое животное. По крайней мере, во мне есть хоть что-то человеческое. Что касается пешки, не знаю, оставляю это на ваш суд, на суд людей. И потом человек, который думает о возведении стен, где бы то ни было, а не о наведении мостов, не христианин, это не по-евангельски. Это не рекомендация, как голосовать, не впутывайте меня в это. И надо еще посмотреть, что именно он сказал. Сомнения трактуются в его пользу.
Слова папы подняли бурю возмущения среди консервативных комментаторов. Одним из первых стал известный радиоведущий Раш Лимбо.
Для начала программы у нас есть большая новость. CNN только что сообщила, что папа Франциск на борту самолета по дороге из Мексики в Италию сказал, что Дональд Трамп не христианин. Похоже, что у них там окончательно отказали тормоза. Папа сказал, что Дональд Трамп не христианин, потому что христиане не строят стены, они строят мосты. Не важно, что сам Ватикан окружен стеной. Не будем говорить о том, кто построил эту стену. Но папа сказал именно так. А учитывая политические симпатии папы, я удивляюсь, почему он до сих пор не агитирует за Берни Сандерса. Возможно, Берни Сандерс слишком правый для папы.
Кандидат демократов Берни Сандерс имеет репутацию опасного социалиста. Но папа Франциск оказывается еще опаснее. Дональд Трамп тоже ответил папе, причем назвал его слова постыдным вмешательством во внутренние дела США.
Если и когда на Ватикан нападет ИГИЛ, а всем известно, что для ИГИЛа это предел мечтаний, могу заверить, единственное, чего будет желать и о чем будет молиться папа, чтобы президентом был Дональд Трамп, потому что при нем этого не случится. ИГИЛ будет вырван с корнем, в отличие от того, что происходит сегодня, когда политики только болтают, но ничего не делают. Вот что творится сейчас.
Дональда Трампа поддержал публицист Пэт Бьюкеннон.
Думаю, папа совершил ужасную ошибку. Во-первых, никакой он не левый либерал. Он аргентинец, в политическом отношении антикапиталист. Он говорит не сам вон, а не о вере и добродетели. Он постоянно вмешивается в политику, и когда он это делает, в этом есть элементы антиамериканизма. Так бесцеремонно взять, да и вмешаться в американские выборы — это ужасная ошибка, я считаю. И я думаю, Дональд Трамп должен был ответить ему. Я бы не использовал таких выражений, как постыдный. Но ответить следовало. Сказать надо было так. А ведь Ватикан, знаете ли, тоже обнесен стеной. Центр любого города в Европе имеет стену.
Так как же будут голосовать верующие американцы? Насколько им важен вопрос веры кандидата? Какие темы избирательной кампании имеют для них принципиальное значение? Каков удельный вес их голосов на всеобщих выборах? На эти вопросы постарался ответить в ходе видеоконференции президент Вашингтонского института общественно-религиозных исследований Роберт Джонс. Прежде всего, он нарисовал социологический портрет американского христианского электората. Для многих участников видеоконференции его главный вывод стал шокирующей новостью.
1993 был последним годом, когда большинство в стране составляли белые протестанты. В настоящее время их доля сократилась до 34%. Водоразделом здесь можно считать избрание Билла Клинтона в начале 90-х. 2008 был последним годом протестантского большинства. Сегодня протестанты составляют 46% населения. С другой стороны, доля людей, которые не считают себя принадлежащими какой-либо религии, выросла с 9%, опять-таки в год избрания президента Клинтона, до 20% сегодня. На самом деле это теперь крупнейшая, так сказать, религиозная группа в стране. В последние несколько лет она обогнала по численности католиков, занимавших это место прежде. И даже если мы сложим вместе всех белых христиан в стране, получится, что сегодня они составляют лишь 45% населения. Это нечто совершенно новое в американской истории. И здесь хорошо заметен разрыв поколений. 2/3 пожилых белых определяют себя как христиан, и только 1/4 взрослых молодых людей. Можно сказать иначе, только 1 из 10 пожилых граждан не считает себя принадлежащим какой-либо религии, а среди взрослых молодых граждан, религиозно независимых, 36%.
Правящий класс в США всегда составляли белые англосаксонские протестанты, и вот теперь они лишились своего исключительного положения. Многим с этим трудно смириться.
Мы достигли переломного момента, когда в институциональном и культурном отношении, и даже по численности, белые христиане превратились в меньшинство. Это новая ситуация. Она вызывает своего рода головокружение у многих консервативных белых христиан. Они теряются в догадках, что же это значит для страны и ее будущего. На эту тревогу накладывается беспокойство по поводу состояния экономики, и это сочетание дает довольно гремучую смесь.
Несмотря на явное улучшение экономической ситуации, 7 из 10 американцев по-прежнему считают ее неудовлетворительной и нестабильной. Говорят, что страна все еще находится в состоянии экономического спада.
Мы также наблюдали всплеск тревоги на почве межкультурных отношений, будь то настороженность или негативное отношение к мусульманам или негативное отношение к иммигрантам. Это беспокойство сейчас на подъеме. И, наконец, то, что я бы назвал ностальгическими настроениями, особенно среди пожилых белых американцев. Мы задавали вопрос, к лучшему или к худшему изменилась страна, начиная с 50-х годов прошлого века. И значительное большинство белых отвечало, что в основном страна изменилась к худшему. Среди небелых американцев преобладает мнение, что страна определенно изменилась в лучшую сторону. Я не ожидаю какой-то радикальной ломки сложившейся тенденции голосования. В предыдущих избирательных циклах мы видели, что белые христиане, будь то протестанты различных деноминаций или католики, склонны голосовать за республиканских кандидатов. Небелые христиане, религиозно независимые и нехристианские религиозные группы, евреи, индусы, буддисты, мусульмане и так далее, в основном симпатизируют демократам. Думаю, эта тенденция сохранится, хотя пропорции могут слегка измениться. Получается, что кандидаты демократов зависят от демографических сдвигов в стране, а республиканские в значительной мере опираются на сокращающуюся группу белых христиан. И перед обеими партиями стоит реальная дилемма. Республиканцы должны думать, как расширить свою электоральную базу, а не полагаться на одну только эту довольно однородную группу. Демократы сталкиваются ровно с противоположной проблемой. Как скрепить такую разнородную коалицию?
Роберта Джонса спросили об отношении верующих к кандидатам со слабо выраженной религиозностью. Сенатор Джо Либерман, которого он упоминает в своем ответе, правоверный еврей, избиравшийся в вице-президенты в 2000 году.
У нас есть Берни Сандерс. Он еврей, но не особенно религиозный. И это отличает его, скажем, от Джо Либермана. Наши опросы показывают, что избиратели, склонные голосовать за демократов, выбирают либо того, кто разделяет их религиозные убеждения, либо того, кто религиозен хотя бы отчасти. Исключением являются афроамериканцы, которые и сами очень религиозны и симпатизируют кандидату с ярко выраженными религиозными убеждениями. Но погоды в демократическом лагере это исключение не делает. Совершенно другая история с Дональдом Трампом. Главный слоган Трампа «Сделаем Америку великой опять». Наверное, самое важное здесь слово «опять». Я связываю его с ответом белых евангеликов на вопрос, изменилась ли Америка к лучшему или к худшему с середины прошлого века. Почти 7 из 10 говорят, что к худшему. Эта же группа находится в самой стойкой оппозиции к некоторым глубоким культурным переменам, таким как права геев. Существует только 2 из основных религиозных групп, категорически выступающие против однополых браков. Это мормоны и белые евангелические протестанты.
К каким проблемам наиболее чувствительны избиратели евреи? Роберт Джонс.
Думаю, имеет смысл оглянуться на 2004 год, когда вопросы абортов и однополых браков стояли очень остро и играли весьма заметную роль в президентской кампании. Дюжина штатов внесла в бюллетени конституционную поправку о запрете однополых браков, и во всех штатах она была принята. Это было не так давно. С тех пор общественное мнение кардинально изменилось, и содействовала этому молодежь. В конечном счете, даже пожилые американцы изменили свое отношение к этому вопросу. Мы только что опубликовали одно из крупнейших исследований по проблеме ЛГБТ-сообщества. Провели в прошлом году более 42 тысяч интервью. Среди респондентов было почти 8 тысяч белых протестантов. Мы обнаружили, что белые протестанты моложе 30 лет разделены по этому вопросу примерно пополам. 3/4 белых пожилых протестантов против однополых браков, но среди молодых только 49%. Так что мы имеем разрыв поколений по этому вопросу в 25% пунктов. Получается, эта проблема больше не является приоритетом для молодого избирателя. Именно поэтому мы не слышим, чтобы они много говорили в этом избирательном цикле. Особенно это касается республиканских кандидатов. Потому что им нужно найти контакт не только со старшим, но и с младшим поколением. Тот, кто будет ставить этот вопрос в главу угла, просто не добьется никакого отклика среди молодых протестантов. Вместе с тем вопрос об абортах раскалывает общество, как как никогда прежде. По этой причине мы почти ничего не слышим об однополых браках и правах геев, но по-прежнему муссируется вопрос о репродуктивных правах. Он остается разделительной линией между партиями и идеологиями, даже для молодых американцев.
Это был Роберт Джонс, президент Вашингтонского института общественно-религиозных исследований.
За видеоконференцией Нью-Йоркского совета по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Намерение президента Обамы посетить в марте Кубу вызвало у кубинцев неоднозначную реакцию. Если сторонники режима братьев Кастро в основном приветствуют этот визит, то мнение противников режима, как внутри страны, так и за ее пределами, явно разделилось. Почему? В этом вопросе разбирался Виктор Черецкий.
Официальная Гавана надеется, что визит поможет окончательно нормализовать восстановленные недавно отношения между двумя странами. Особо заинтересованы кубинские власти в развитии деловых связей, которые позволили бы поддержать экономику Кубы, уже многие годы пребывающую в состоянии глубокого кризиса. Вот высказывание на тему предстоящего визита директора Департамента по связям США кубинского МИДа Хосефины Видаль.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама совершит официальный визит на Кубу 21 и 22 марта 2016 года. Руководитель США будет принят как желанный гость правительством и народом Кубы. Мы выразим ему наше традиционное гостеприимство. Эта поездка позволит президенту Обаме оценить кубинскую действительность и обсудить пути развития диалога и сотрудничества в интересах двух стран. Ему представится также возможность вновь услышать о желании кубинского правительства по-новому строить отношения с Соединенными Штатами на базе принципов и устава ООН.
Что касается рядовых кубинцев, лояльных режиму, то, судя по высказываниям, они связывают с визитом Обамы в основном надежды на улучшение своего материального положения. Мол, а вдруг действительно в стране наконец появятся качественные еда и товары, которых они лишены на протяжении всех 57 лет режима братьев Кастро. Вот интервью, записанное на улице Гаваны с прохожим по имени Рейнальду.
На рынке у нас бог весть, что творится. Мяса не видно. А цены что у государства, что у участников недоступны. Надеюсь, что поездка Обамы на Кубу пойдет на пользу. Решит миллионы проблем и нужд, которые имеются у кубинцев.
Более дипломатично, но в аналогичном духе высказался и кубинский кардинал Хайме Ортега. Для главы местных католиков значение визита тоже в основном связано с надеждой как-то улучшить положение населения острова за счет активизации связей с Соединенными Штатами.
Этот визит на Кубу имеет большое значение, ведь поездка должна стать не просто событием международной жизни, а послужить вполне конкретному делу для развития Кубы на благо ее народа, как заявил сам президент Обама.
У диссидентов, противников кубинского режима, проживающих как на самом острове, так и в эмиграции, взгляды на визит несколько иные. Те, кто его приветствует, надеются в первую очередь, что Обама в какой-то степени сможет повлиять на режим в плане его либерализации. Они уверены, что без политических преобразований экономическое улучшение невозможно. Живущий в Мадриде кубинский политэмигрант Марселино Торрес.
У президента Соединенных Штатов, носителя американских демократических ценностей, есть уникальная возможность дать кубинскому народу надежду на лучшее будущее.
Много спорят в эти дни кубинцы и о том, в какой степени и как будет обсуждаться в ходе визита проблема прав человека на острове. Ведь эта тема действительно будет обсуждаться, что подтвердила американская сторона. Тем не менее, кубинские диссиденты особо не верят в позитивные результаты подобного обсуждения. Правозащитник Элисарио Санчес.
Возможно, визит поможет пробудить надежды на лучшее будущее у кубинского народа. Это важно, ведь на Кубе не хватает многого, но больше всего здесь не хватает надежды. Но, к сожалению, есть опасения, что визит президента, как и визиты на Кубу видных европейских политиков, не принесет нам никаких подвижек в плане гражданских, политических и всех других прав человека.
У правозащитников есть основания для подобных сомнений. Ведь кубинский режим всячески противится каким-либо изменениям в области прав и гражданских свобод. И это при том, что официальная Гавана вроде бы заявила о своей готовности обсудить данную тему. Правда, представитель кубинского МИДа Хосефина Видаль тут же пояснила, что ее правительство смотрит на проблему по-своему.
Куба готова к открытому разговору с руководством США на любую тему, включая права человека. Правда, мы рассматриваем эту проблему по-иному. По-разному мы смотрим и на такие понятия, как демократия, политическая модель общества, международные отношения. В действительности мы уже обменивались с Соединенными Штатами мнением о правах человека на базе взаимного уважения, равенства и невмешательства во внутренние дела наших двух стран.
Между тем, правозащитники, которые, похоже, разделяют не особое кубинское, а общечеловеческое понятие о правах человека, утверждают, что ситуация с этими правами в стране остается неудовлетворительной. Об этом свидетельствуют постоянные задержания противников режима, разгоны их манифестаций и, наконец, нежелание властей выпустить всех политзаключенных. Кубинский правозащитник Орландо Гутьеррес.
Режим братьев Кастро осмысленно нарушает права человека. Он не освободил всех политических заключенных, не прекратил репрессий против диссидентов. Насилие по отношению к этим людям по-прежнему применяется.
Более развернутый анализ ситуации на Кубе дал живущий в Мадриде кубинский оппозиционный деятель и публицист Карлос Альберто Монтанер. Он, в принципе, против нынешнего сближения США с Кубой. Оппозиционер полагает, что подобное сближение не влияет на тоталитарный кубинский режим, который под давлением мирового сообщества, хотя и стал проявлять некоторую терпимость по отношению к оппозиционерам, но по сути ничего не желает менять.
У кубинской диктатуры не существует ни малейшего желания начать процесс либерализации, который открыл бы дорогу к политическому плюрализму и свободе, существующим в большинстве стран планеты. Действительно, к умеренной оппозиции проявляется в настоящее время определенная терпимость, но только при полном контроле за всеми ее действиями со стороны политической полиции. Режим прекрасно владеет техникой контроля за обществом. Для этого он располагает 60 тысячами офицеров спецслужб и десятками тысяч осведомителей. Для них репрессии – это не что-то постыдное, а патриотический долг.
Карлос Альберто Монтанер также коснулся экономических преобразований, которые проводились в последние годы на Кубе. Некоторые наблюдатели полагали, что они непременно должны были привести и к политическим изменениям. У кубинского публициста на этот счет иной взгляд.
Экономическая система, которую разработал Рауль Кастро, не направлена на то, чтобы процветало гражданское общество. Ведь подобное процветание чревато свержением в один прекрасный день самой диктатуры. Это военно-государственный капитализм. Его стержень – это армия и Министерство внутренних дел. Именно эти органы контролируют большую часть экономики страны, включая незначительный и особо контролируемый частный сектор. Очевидно, что приоритет братьев Кастро – удержать власть в своих руках, а не создать экономику, которая покончила бы с нищетой кубинцев. Эту нищету они даже оправдывают, придумав теорию революционного аскетизма и критикуя общество буржуазного потребления. Это героизация нищеты.
Несмотря на подобный пессимистичный взгляд в отношении Кубы Монтанера и некоторых других диссидентов, в стане кубинской оппозиции все же преобладает оптимизм. Люди надеются, что режим братьев Кастро, пойдя на сближение с США, так или иначе вынужден будет меняться.
Аргументы за и против визита президента Обамы на Кубу представил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». То, что мы называем эротикой, и даже то, что мы сейчас называем порнографией, сопутствовало человеку от начала начал, хотя сама концепция порнографии была сформулирована только в викторианскую эпоху. Все признаки этого явления были, конечно, известны и раньше, но даже если посмотреть с викторианской эпохи и до наших дней, исследовано это явление очень мало. В чем привлекательность? Психологические последствия, социальные трудности, особенно для молодых людей. С теми немногочисленными учеными, которые пытаются определить научные рамки исследований и ответить на многие вопросы, которые, например, задают себе родители или молодые люди, беседовала Марина Ефимова.
Первые эротические наскальные изображения, в которых трудно усмотреть что-нибудь, кроме геометрических фигур, специалисты относят к доисторическому времени, к эпохе палеолита. С началом исторического времени все уже более чем очевидно. Древнеегипетские и индийские скульптуры, росписи на древнегреческих вазах, помпейские фрески, римские мозаики, древняя эротическая китайская и японская живопись. По нескольку эротических работ было у многих классических художников – у Рубенса, Хокусая, Густава Курбе, не говоря уж о Берцлее. В середине XIX века появились первые порнографические фотографии, которые, кстати, стоили дороже, чем услуги тогдашних проституток. И далее, вплоть до «Плейбоя» и сотен порножурналов в 1970-х годах и до сотен тысяч компьютерных порносайтов в 2000-х годах. Два бостонских ученых, Огас и Геддам, первый невропатолог, второй биолог, оба специалисты по изучению влияния компьютеризации на человеческий мозг, выясняли масштабы популярности интернетных порноматериалов. В книге «Миллиард порочных мыслей» «Billion of Wicked Thoughts» они пишут:
«Мы выбрали 1 миллион самых популярных веб-сайтов, и оказалось, что 4% из них, то есть 40 тысяч, порнографические. Но порно или эротические материалы можно найти не только на специализированных сайтах. Невинные, на первый взгляд, сайты тоже содержат порноматериалы. Например, сайт «Юность» или «Жены, изменяющие мужьям», или «Массажи». С большими сюрпризами оказался также сайт «College Cheerleaders».
Cheerleaders, если кто не знает, это девушки, которые скандированием взбадривают игроков и болельщиков во время студенческих футбольных матчей. О победном шествии порнографии рассказывает участница нашей передачи, нейросексолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Николь Праус.
Перемены в распространении порнографии начались до интернета с появлением в 80-х годах видеопленок, которые можно было брать на прокат и смотреть дома. До этого в Соединенных Штатах выпускалось 90 порножурналов, довольно дорогих. А видеопленки были дешевы и доступны любому взрослому. Их можно было взять на неделю во многих бюро видеопроката. Но все же пленка была в доме одна, но, может быть, 2-3. И они тщательно прятались от подростков. Когда появился интернет, то там к 97-му году уже было около 900 порносайтов. Сейчас программа, фильтрующая порноматериалы, обрабатывает 2,5 миллиона сайтов. У взрослых и у подростков появился мгновенный доступ к практически неограниченному количеству порноматериалов. И их разнообразие невероятно.
Лет 10 назад один американский художник сделал карикатуру на самого себя, сидящего с ошеломленным лицом перед компьютером. Под картинкой была подпись, ставшая крылатой. Правило номер 34. Все, что ты можешь вообразить, уже существует в виде интернетной порнографии. Читаем у Огаса и Геддама.
На сайте Erotic Falconry помещены фотографии хищных птиц с голыми женщинами. На сайте Snarry – эротические истории с Гарри Поттером. На сайте Lunar Vision демонстрируется сексуальное возбуждение от воздушных шариков. Есть сайты «Порно со скелетами», «Сексуальный директор похоронного бюро» и «Эротические истории бугристой картофелины». Комик Ричард Дженни сказал: «Интернет объединяет людей, потому что каким бы вы ни были перекрученным сексуальным мутантом, там найдутся тысячи типов, похожих на вас. Напечатайте запрос: «Ищу людей, которые предаются сексу с козами во время пожара», и компьютер спросит, какую породу коз вы предпочитаете».
Число посетителей интернетных порносайтов исчисляется миллионами мужчин. Они составляют 3/4 посетителей. Но цифры впечатляют меньше, чем примеры. Вот один из книги Огаса и Геддама.
NSF, National Science Foundation, государственная организация, которая финансирует 20% наших научных исследований, от изучения генома до разработки радиотелескопа. Совет ее директоров утверждается Сенатом. В 2009 году было обнаружено, что в организации происходит заметная потеря рабочего времени. Результат расследования был неожиданным. Около 30 сотрудников на разных должностях в рабочее время проводили тысячи часов в год на интернетных порно-сайтах. Один высокопоставленный чиновник провел 330 рабочих дней на сайте с голыми девушками, а когда это обнаружилось, пытался объяснить, что занимался помощью заблудшим иммигранткам. За тем же занятием были застуканы десятки сотрудников двух министерств, одного отдела Пентагона и Управления по разработкам минералов. Все мужчины. Как же должен быть велик соблазн, чтобы рискнуть карьерой и репутацией?
Тот факт, что порнография существовала всегда, наводит на мысль, что она неистребима, как и проституция, древнейшая из профессий. И, возможно, естественно для человека. Доктор Праус.
Это важный момент. Я долго занималась исследованиями древней порнографической живописи и скульптуры. Действительно, история порнографии наводит на мысль о ее неизбежности. В привлекательности порнографии очевидны два психологических прорыва. Во-первых, на всех эротических изображениях показано то, что обычно спрятано от глаз. Порнография удовлетворяет тягу человека к подглядыванию за чужими тайнами и дает сексуальное возбуждение. Но даже само эротическое воздействие порнографии усилено тем, что это запретный плод и секрет.
Несмотря на явную неизбежность порнографии, сейчас она вызывает тревогу. Читаем в книге «Миллиард порочных мыслей». На одном сайте Pornhub, пишут авторы, мы можем увидеть больше голых тел со всеми подробностями, чем самый разгульный мужчина викторианской эпохи мог увидеть за всю свою жизнь. Это революционная перемена в истории человеческой сексуальности, причем с неизвестными последствиями. Другая опасная перемена состоит в том, что при нынешнем богатстве порнографии нам не так уж необходимо заводить интимные отношения с другим человеком для того, чтобы испытать сексуальное возбуждение. Конец цитаты. Однако вот мнение профессора Прауз.
То же самое говорили о мастурбации. Еще полвека назад ее боялись как огня и предрекали пагубные последствия для здоровья молодых людей. Но ошибались. Сейчас тоже большинство страхов связано с так называемой солосексуальностью. Не исключено, что в юности долгая солосексуальность может мешать созданию реальных сексуальных отношений. Но доказательств у нас пока нет. А судя по общенациональной статистике, никакого спада реальной сексуальной активности не зарегистрировано. По моим наблюдениям, люди используют порносайты потому, что у них нет реальной сексуальной связи, а не потому, что они предпочитают интернетный секс настоящему. Но опять, доказательств пока нет.
Другая причина беспокойства в связи с небывалым распространением порнографии – ее воздействие на подростков. Проблема достигла панического накала, когда две британских организации помощи детям опубликовали в 2013 году данные о том, что в Англии каждый десятый мальчик 12-13 лет привычно пользуется интернетными порносайтами. В Америке многие подростки сами обращаются за помощью к психологам, считая, что стали порноманами. 18-19-летние юноши жалуются, что не могут сексуально функционировать без помощи порнографии. Или боятся, что одержимость порнографией не даст им завести реальные любовные отношения. Некоторые психологи относятся к этому с юмором. Читаем в статье о порнографии в сентябрьском номере журнала «Экономист».
Психолога профессора Стэнфорда Джеффри Миллера спросили, какие последствия ждут человека, который часами смотрит в интернете порноматериалы. И психолог сказал, будет меньше смотреть телевизор. О порномании подростков он говорит, что обычно это просто страхи. Мальчишки напуганы тем, что им так нравится это занятие. Когда они спрашивают, как избавиться от этой привычки и завести реальные отношения с девушками, Миллер советует им гулять, читать и умнеть, чтобы нравиться хорошим девушкам. Порнография, говорит он, не создает их проблемы, она мешает с этими проблемами справиться.
Другие психологи заметили некоторые особенности увлечения порносайтами, которые, возможно, создают проблемы, и именно у подростков.
Мне бы хотелось узнать у подростков, понимают ли они, как далеки от реальности сексуальные акты, которые они видят на порносайтах. Женщина, всегда пылающая ответной страстью, мужчина, всегда готовый к сексу. Понимают ли они, что если будут в реальной жизни подражать тамошним приемам, словам, жестам, то это может ужаснуть их реального партнера? Подростки часто принимают порнографию за сексуальное образование, которое готовит их к жизни. Это очень беспокоит детских психологов. Но подтвердить эту опасность научно мы не в силах, поскольку не можем проводить никаких экспериментов. Нельзя же спросить 12-летнюю девочку, видела ли она в интернете оральный секс. Нельзя собрать две группы детей, подопытную и контрольную, и подопытным показывать порноматериалы. Это и неэтично, и нелегально. Остается ждать, когда юным любителям порносайтов будет по 18-19 лет. Тогда после массовых опросов нам, возможно, станет понятнее влияние интернетной порнографии на сексуальное здоровье подростков.
Дело с изучением влияния интернетной порнографии обстоит плохо. Вы готовы предположить, пишут авторы экономиста, что цунами интернетного секса вызвало ответное цунами хорошо организованных научных исследований? Ошибаетесь. Финансирующие науку организации избегают сексуальных тем вообще, а порнографии в особенности. Чиновники Американского национального института здоровья рекомендуют в запросах на финансирование проектов не употреблять слов «секс» и «сексуальный», включая даже преступления на сексуальной почве. Конец цитаты. В книге Огаса и Геддема описан случай, когда в компьютерах, купленных Институтом здоровья для группы сексологов, были заблокированы порносайты. То есть, пишут авторы, интернетная порнография доступна всем, кроме тех, кто ее изучает. Почему?
Сексуальные темы – легкая мишень для обвинений и подозрений. Скажи хоть один юный насильник на суде, что совершил преступление, потому что психолог показал ему порнокартинку, и это будет чревато такими судами, что никто не хочет рисковать. В университетских исследовательских центрах боятся нездорового интереса студентов. Боятся и, наоборот, протестов. Боятся всего. Особенно чиновники и политики. Мы иногда подсовываем свои вопросники в более общие опросы частных фондов. Словом, как-то выкручиваемся. Но это трудно в Соединенных Штатах.
Раз трудно проверить действие порнографии на людей, сексологи решили проверить его на животных. Читаем в книге «Миллиард порочных мыслей».
Подопытным явился самец резус-макаки по имени Вольфганг, питомец медицинского центра Duke University. Когда ему показали фотографии розовых попок самок, они ему так понравились, что он согласился променять на них стакан любимого сока. Более того, они нравились ему больше, чем фотографии приветливых лиц тех же самок.
Мужчины, пишут Огас и Геддем, не единственные приматы, готовые платить за порнографию, но единственные, создавшие на этом индустрию. В «Экономисте» в статье с говорящим названием «Голый капитализм» авторы пишут.
Интернет-порнографы создали свой бизнес в 90-е годы. 3000 мелких сайтов, работавших по подписке. Их общий доход составлял 40-50 миллиардов долларов в год. Но технический гуру Стюарт Брэнд принял новую модель бизнеса. Он ввел в дело так называемые «тьюбс» – веб-сайты с видеоклипами. Сейчас самые большие из них содержат по 80 миллиардов различных видеоклипов с числом посещений до 18 миллиардов в год. Веб-сайт MindGeek стал одним из крупнейших онлайн-операторов в мире. Ветераны бизнеса тоскуют по старому творческому подходу к порнографии. Один из первых порнохищников, Фабиан Тилман, ушел в кинобизнес и готовит полнометражный порно-вариант фильма «Пираты Карибского моря».
Научные исследования в опасной сфере влияния интернетной порнографии на подростков практически заблокированы. Но никто не может заблокировать материнскую интуицию. А интуиция подсказывает, что опасность не только и не столько в самой эротике, и даже порнографии, сколько в примитивной грубости и безвкусице ее поставщиков, технически изобретательных, безжалостных и нравственно глухих интернет-порнографов. В 2009 году Синди Гэллоп, 43-летняя американка, создала интернетный сайт «Make Love, No Porn», занимайтесь любовью, а не порнографией. Мисс Гэллоп задалась целью развенчать 10 мифов порномира, которые, как она пишет, стали валютой современных подростков. Один миф, например, утверждает, что легко возбудить женщину, называя ее грязными именами. Отклики на сайт Синди Гэллоп были такими многочисленными, что она создала короткое ток-шоу, которое до сих пор популярно. Молодые пары со всех концов мира пишут ей слова благодарности за то, что она освободила их от наваждения.
О том, почему так сложно исследовать психические, психологические, социальные и общественные последствия порнографии, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.